Несмотря на молодость, Петр с известного рода смыслом распоряжался отношениями к близким людям, прямо показывал Остерману, что он его любит, считает необходимым для дел правительственных. Пусть он и занимается этими делами, но не вмешивается в его удовольствие, где необходимы ему долгорукие, которых он не выдаст Остерману точно так, как не выдаст Остермана долгоруким. И долгорукий, и Остерман, наконец, должны были понять свои взаимные отношения, понять пределы того круга деятельности, который начертал для них Петр, и успокоились. Но это успокоение, разумеется, не могло быть полно и произойти вдруг. После падения Меньшикова взоры всех, хотевших поделить его наследство, обратились к Москве, куда светлейший князь перевел бабку императора инокиню Елену, которая, однако, не иначе называла себя как царицею. Петр и сестра его по чужим внушениям и сами по себе должны были чувствовать неловкость в присутствии ославленной бабушки, репутацию которой нельзя было восстановить отобранием Петровых манифестов о ее похождениях. Внуки были довольны, что они в Петербурге, а бабушка в Москве. Но бабушка не была этим довольна и 21 сентября написала внуку: «Державнейший император, любезнейший внук, хотя давно желание мое было не токмо поздравить Ваше Величество с восприятием престола, но паче вас видеть. Но по несчастью моему по сие число не сподобилось, понеже князь Меньшиков, не допустя до Вашего Величества, послал меня за караулом к Москве, а ныне уведомилось, что за свои противности к Вашему Величеству отлучен от Вас, и так оприемлю смелость к Вам писать и поздравить. Притом прошу, если Ваше Величество к Москве вскоре быть не изволите, дабы мне повелели быть к себе, чтобы мне, по горячности крови, видеть вас и сестру вашу, мою любезную внуку, прежде кончины моей». Вслед затем другое письмо: «Дай, моя радость, мне себя видеть в моих таких несносных печалях. Как вы родились, не дали мне про вас слышать, ниже видеть вас». Петр отвечал: «Дорогая и любезная государыня-бабушка, понеже мы уведомились только теперь. О бывшем вашем задержании и о нынешнем вашем прибытии к Москве того ради я не хотел оставить через сие сам к вам писать и о вашем нам весьма желательном здравии осведомиться. И для того прошу вас, государыня, дорогая бабушка, не оставить меня в приятнейших своих писаниях о своем многолетнем здравии. Так уж де прошу ко мне отписать, в чем я вам могу услугу и любовь мою показать, еже я верно исполнять не примину. Я сам ничего так не желаю, как чтобы вас видеть, и надеюсь, что с Божью помощью еще нынешней зимы то учиниться может». Это свидание, необходимое вследствие преднамеренной поездки государя в Москву для коронации, беспокоило многих. Что, если кровь заговорит, и внук подчинится влиянию бабушки, единственного родного существа у круглых сирот? Предусмотрительный Остерман постарался тотчас же приобрести благосклонность царицы, тем более что его легче можно было погубить в ее мнении, как иностранца, выведенного Петром Первым. Вместе с первым письмом от внука Елена получила письмо и от его воспитателя. «Всемилостивейшая государыня», — писал Остерман, — «когда я о подлинном состоянии Вашего Величества уведомился, то я не оставил Его Императорскому Величеству немедленно о том доносить, и потому Его Величество сам изволил при сём к Вашему Величеству писать, при котором случае и я дерзновение восприял Ваше Величество о всеподданнейшей моей верности обнадежить, о которой, как Его Императорское Величество, так и, впрочем, все те, которые к Вашему Величеству принадлежат, сами вяще засвидетельствовать могут». Затем последовал целый ряд писем, в которых барон Андрей Иванович обнадеживал царицу в горячести, какую чувствует к ней внук, и уверял, что по своей должности не пренебрежет его величество при тех склонностях содержать стараться. Царица отвечала: «Благодарна за услугу твою, что хранишь здоровье внука моего, и впредь о том же прошу, чтобы мне порадоваться, как услышу про здоровье их. И за писание твое благодарюшь, и впредь прошу, а за твою услугу воздаст тебе Бог, а сколько силы моей будет, и я вам всегда доброходствовать буду». Жена Остермана, Марфа Ивановна, урожденная Стрешнева, также писала царице. Вручала себя высочайшую ее величество милость, уверяя при этом, что муж ее государю и ей царице со всяким усердием верно служит и служить будет. 22 октября Остерман посылает царице службу, сочиненную в день рождения государя, рисунок фейерверка, сожженного в этот день, и манифест о коронации писал: «Яко я на сем свете ничего иного не желаю, окроме чтоб его императорскому величеству без всяких моих партикулярных прихотей и страстей прямые верные свои услуги показать. Так и ваше величество, соизволите всемилостивейшее благонадежное быть о моей вернейшей преданности к вашего величества высокой особе. Потому не распространяю, понеже ведаю, что как его императорское величество, так и ее императорское высочество государыня великая княжна мне в том верное свидетельство подать изволят. И верная моя служба всегда более в самом деле, нежели пустыми словами, явно будет». Елена поняла последние слова так, что Остерман жалуется на людей, которые наносили ей на него, писали пустые слова против него, и отвечала: «Еще ж ты упоминаешь, что будто ясно мне пустыми словами, и я истинно об вас ничего пустого не слыхала, кроме всякой услуги ко внуку моему и ко мне. И ежели б кто мне и говорил, и у меня никогда и этого не бывало, чтоб мне верить, и впредь не будет, что я вижу от вас услугу к нему и к себе. И как ты начал служить, так и служи и храни его здоровье. И я чаю, что ты ни на кого его здоровье не променяешь, и надеюсь на тебя крепко». Об этом письме царицы узнали, и пошел слух, что действительно долгорукий отец и сын писали Елене письмо, в котором выставляли свои заслуги, а на Остермана возводили всевозможные обвинения. Но Елена переслала письмо долгоруких к Остерману и в своем письме хвалила его и благодарила за попечение о ее внуках. Но во время этой борьбы не забывали о Меньшикове. Сильно боялись энергической свояченицы светлейшего князя Варвары Арсеньевой. И 5 октября Остерман, пришедший в Верховный Тайный Совет, объявил, чтобы Варвару послать в Александров монастырь и взять ордена у сына и дочерей Меньшикова, также и у Василия Арсеньева, Шурина его. После Андрей Иванович объявил в Совете, что кавалерии святой Екатерины, взятые у сына и дочерей Меньшикова, император подарил сестрице своей. Кавалерия святого Александра отдана князю Ивану Долгорукому, а перстень обручальный взят ко двору его величества. Петр по-прежнему делал подарки сестрице, и Остерман заботился о ней по-прежнему. Так еще в сентябре он принес в совет алмазы, которые предлагал купить для великой княжны за 85 тысяч рублей. Члены совета, видя, что алмазы очень дешевы, согласились купить. Остерман приходил и объявлял: Петр позабыл свое обещание присутствовать в Верховном Тайном Совете, и члены его воспользовались первым случаем, чтобы напомнить ему об этом обещании. В ноябре русский посланник при шведском дворе граф Головин донес об известном письме Меньшикова к шведскому сенатору Дибину. Донесение Головина было прочтено в Верховном Тайном Совете, после чего члены его представили государю, что по всем поступкам шведов видны их неприязненные замыслы против России. Чтобы дать шведам отпор, они, министры, прилагают всевозможные старания о содержании войска в добром порядке и приведении его в лучшее состояние, чем как было при Меньшикове, что приказано вооружить к будущей весне 24 линейных корабля и 120 галер. И что для поощрения усмотрения трудов Верховного Тайного Совета нужно присутствие Его Величества. На это государь изъявил свое благоволение и обещал чаще присутствовать в Совете. Насчет Меньшикова Петр рассуждал, что такие поступки его могут почесть изменою, и приказал послать к нему нарочного, который бы обо всем допросил его с принуждением и угрозами. Также приказал опечатать все его имение и обстоятельно пересмотреть находящиеся при нем и в Петербурге письма. К Меньшикову отправлен был действительный статский советник Плещеев, которому, кроме шведских дел, велено было допросить Меньшикова о деньгах, взятых с герцога Голштинского. Секретарь Меньшикова, Вист, представил Верховный Тайный Совет биографию Меньшикова «Гисторию о княжем житии», сочиненную бароном Гизеном. В конце 1727 года начались сборы двора в Москву для коронации. Эта поездка имела теперь совершенно другое значение, чем последние поездки Петра Великого в древнюю столицу. Теперь на вопрос, долго ли останется двор в Москве, уже слышался ответ «Быть может, навсегда». А этот ответ был очень приятен одним и приводил в отчаяние других. Нравился он русским вельможам, которые до сих пор не могли привыкнуть к неудобствам новооснованного города, в стране печальной, болотистой, вдали от их деревень, доставка запасов из которых соединялась с большими затруднениями и расходами, тогда как Москва была место нагретое, центральное, окруженное их имениями, расположенными в разных направлениях, и откуда так легко было доставлять все нужное для содержания барского дома и огромной прислуги, а это было главное при отсутствии денег, при неразвитой еще роскоши, требующей произведений иностранных. Ужасом обдавал этот ответ тех, которые в удалении из так называемого «парадиза» видели удаление от дела Петра Великого, удаление от Европы, пренебрежение морем, флотом, упадок значения России как европейской державы. Боялись переезда в Москву люди, созданные новым, преобразовательным направлением и в его ослаблении видевшие ослабление собственного значения. В челе таких людей стоял человек самый видный по своей государственной деятельности и близкий к государю – Остерман. За границей смотрели также на это дело. Как только узнали здесь о падении Меньшикова, так сейчас же явилась мысль, что вельможи увезут императора в Москву, и Россия возвратится к прежнему допетровскому порядку. Польский король объявил об этом испанскому герцогу Лирия, отправлявшемуся в Россию в качестве посланника. Житель Пиренейского полуострова Лирия привык приписывать английским деньгам страшное могущество, и потому первая мысль, пришедшая ему в голову, была та, что английские деньги – заставят и русского царя поселиться навсегда в Москве. Одни с надеждою, другие со страхом ожидали следствий свидания императора с бабушкой. В Петербург доходили вести, что Шафиров под предлогом болезни не поехал в Архангельск по первому пути, а вместо того ежедневно бывает у старой царицы. В начале января 1728 года двор выехал из Петербурга в Москву, но на дороге император заболел и принужден был пробыть две недели в Твери. Петр остановился на несколько времени под Москвою, чтобы приготовиться к торжественному въезду. Бабушка рвалась к нему, писала к великой княжне Наталье. «Пожалуй, свет мой, проси у братца своего, чтобы мне вас видеть и порадоваться вами. Как вы и родились, не дали мне про вас слышать, не токмо что видеть». Писала Костерману: «За верную вашу службу ко внуку моему и к нам я попремногу благодарствую, а у меня истинно на вас надеяние крепкое, Только о том вас прошу, чтобы мне внучат своих видеть и вместе с ними быть. А я истинно с печали чуть жива, что их не вижу. А я истинно надеюсь, что и вы мне будете ради, как я при них буду. И мне истинно уже печали наскучили, и признаваю, что мне в таких несносных печалях и умереть. И ежели б я с ними вместе была, и я б такие свои несносные печали все позабыла. Итак, меня светлейший князь 30 лет крушил, а ныне опять сокрушают, а я не знаю, сие чинится от кого. К самому Петру писала: «Долго ли, мой батюшка, мне вас не видать, или вас и вовсе мне не видать? А я с печалью истинно умираю, что вас не вижу. Дайте мне, батюшка, мне вас видеть. Хотя бы я к вам приехала». Писала опять к Остерману: «Долго ли вам меня мучить, что по сю пору в 7 верстах внучат моих не дадите мне их видеть? А я с печали истинно сокрушаюсь. Прошу вас, дайте хотя бы я на них поглядела, да умерла». 4 февраля был торжественный въезд в Москву. Когда было первое свидание с бабушкой, неизвестно. Известно только, что оно было холодно со стороны внука, который потом явно избегал свиданий с старой царицей. И брат, и сестра при свидании с бабушкой имели при себе цесаревну Елисавету, чтоб старушка не увлекалась разговорами о некоторых деликатных делах. Но уверяли, что царица успела поговорить внуку о его поведении, советовала ему лучше жениться, хотя даже на иностранке, чем вести такую жизнь, какую он вел до сих пор. Внешние приличия были соблюдены. 9 февраля Петр явился в Верховный Тайный Совет и, не садясь на свое место, стоя объявил, что он из любви и почтения государыне бабушки своей желает, чтобы ее величество по своему высокому достоинству была содержана во всяком довольстве. Так пусть члены совета учинят определение и ему донесут. Сказавший это, император удалился, а члены совета принялись рассуждать о штате для царицы и назначили ей по 60 тысяч рублей в год и волость до 2000 дворов. С этим решением отправились к царице князья Василий Лукич Долгорукий и Дмитрий Михайлович Голицын, причем донесли ей, что если и сверх того изволит чего потребовать, то его величество по особенной своей к ней любви и почтению исполнит ее требования. Определившие содержание бабушки по отцу, не забыли и бабушку по матери. Остерман объявил в совете, что бабке его величества, герцогине Бланкенбургской, давать пенсию по 15 тысяч рублей в год. Эта бабушка очень хлопотала, чтобы внук вел себя получше и берег свое здоровье. До нас дошли 2 письма ее, как видно, к Брауншвейгскому, поверенному в делах при русском дворе, в которых она поручает обратиться к князю Ивану Долгорукому и сказать ему от ее имени, что, зная, как император уважает его достоинство, она умоляет его уговорить молодого государя, чтобы он больше заботился о своем драгоценном здоровье.